Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Лето 2021 года. На северо-востоке Сибири горят леса, а именно 19 миллионов гектаров лесов. Поселок Шелагон в северном удаленном районе Республика Саха вот-вот также накроет волной огня. Лесные пожары все ближе, поселок накрыло черным пеплом и густым смогом, а жители без какой-либо помощи правительства остались с огнем один на один. В документальном фильме «Рай» режиссер Александр Абатуров показывает, как именно жители Шелагона сражаются с огнем в надежде спасти свой поселок. В начале июня 2023 года фильм «Рай» будет показан в рамках Сиднейского международного кинофестиваля. В преддверии показа мы поговорили с Александром о том, почему для съемок он выбрал именно поселок Шелагон и как они с командой работали в экстремальных условиях лесных пожаров.
Сейчас фильм уже снят. Кажется, все достаточно естественным, но если задуматься на секунду, какого черта съемочная группа делает непонятно где, учитывая, что пожары и огонь – абсолютно непредсказуемое, неконтролируемое явление. Понадобилось 3 года подготовки, чтобы дойти до момента съемок, скажем так. За это время фильм очень сильно менялся. На каком-то этапе появился вот этот как бы логлайн, да, про отдаленную деревню, которая оказывается окруженная огнем, и местные жители защищают свои дома.
То есть вас изначально вообще волновала тема именно пожаров в Якутии, или вы хотели заняться этой тематикой в целом, и вот эти 3 года у вас занял поиск?
Ну, абсолютно, да. За эти 3 года фильм постоянно мутировал, менялся, и сначала была абсолютно какая-то такая глобальная история с разными местами, объединенные огнем. Потом, так как я из Новосибирска, из Сибири, Берег решил все-таки сосредоточиться на местах, которые я более или менее знаю, которые мне близки. Потом начались скаутинг-сессии. В 2019 году, в 2020 году ездил в Сибирь, но не в Якутию. Сначала более западная часть, Красноярск, Иркутская область. Тоже были очень сильные пожары. И вот хотелось на самом деле, то есть, чтобы это было не от лица профессионалов каких-то, а вот именно от местных жителей, которые проживают, может быть, впервые такой уникальный опыт, ну, то есть, какой-то более человечный, что ли, аспект в этом, как бы, менее техничный. В 2020 году через все ковидные ограничения наконец-то доехал до Якутии. Тогда тоже были очень сильные пожары, и в первый раз был в Якутии, и вот был далеко на севере, там уже почти полярный такая лесотундра. Это там. Вот, да, увидел этих абсолютно брошенных государством и системой людей, которые приходится по неволе становиться героями. Мужчины, женщины, подростки, ладно, не дети, но подростки, как бы все участвуют, все как могут. И вот тогда решил, что будет Якутия, и на следующий год уже нацеливался на Якутию, но нужно было понять, где как, а понять заранее это было невозможно. Выработалось некое понимание уже, как это все происходит, по одному, в принципе, сценарию. Надо, главное, понять, где вот засуха, там будет гореть, начинает гореть уже рано, это все длится долго, потому что все очень плохо организовано. Вот из этих зон контроля все пускается на самотек, разрастается, да, вот там уже не то, что дракон, а целая стая, которую невозможно поймать. И все это до осенних дождей, до конца лета это все происходит. И вот мы на вторую волну, скажем так, приехали в середине июля. Месяц, получается, пробыли в Якутии, приехали, неделю еще ездили, искали ту самую нашу деревню, в которой будем снимать. Спустя неделю нашли Шелагон, решили там остаться. И 3 недели до дождей как бы с ним проснимали там.
Что это за зоны? Просто еще раз для тех, кто только пойдет на фильм, чтобы они знали, о чем речь.
Зоны контроля.
Зоны контроля.
Ну, это такое вот очередное проявление новояза путинской эпохи, когда называют вещи не своими именами, а абсолютно обратным. То есть это в 2015 году ввели в федеральное законодательство это понятие. Это отдаленные или малонаселенные территории, в которых власти имеют право не тушить пожары, если рассчитываемая стоимость операции превышает рассчитываемые заранее убытки. Если так, ну, вслушаться, это абсолютный бред, потому что Это как-то, то есть мы заранее посчитали, какие будут убытки от абсолютно бесконтрольного явления. Ну и это такая просто уловка, прикрытие для того, чтобы ничего не делать, не вкладывать деньги, где волонтеры готовят, то есть они организуют свою работу заранее. То есть когда начинается пожар, люди знают, что делать, как бы. А тут просто, ну мы типа ничего не делаем и контролируем. Это вот что называется контролировать, это просто сидеть и смотреть. Спутниковые снимки, и это вот это называется контроль. Но это абсолютное проявление, во-первых, безалаберности, а во-вторых, ну, такого колониального отношения Москвы в сторону Сибири, то есть это такой паразитизм, чтобы не вкладывать деньги, какой-то такой капитализм абсолютно на крови.
У вас там очень такой сильный момент в самом начале, когда мужчины, там в основном мужчины, по-моему, едут на тракторе первый раз посмотреть. И вот они, когда сталкиваются с ним, и как бы, и я помню, я это все смотрю, мы в Австралии здесь, нам это очень знакомо, к сожалению.
Да,
Я думаю,
конечно.
господи, куда же они едут? Зачем они туда поехали? Почему они оттуда не уезжают? Бегите! А потом мне доходит, что это действительно люди, быть может, первый раз сталкиваются с этим. То есть они вот просто стоят и смотрят, как будто вот медуза Горгона, которая вот в камень превращает.
Ну да, мне кажется, там хоть в Якутии горит периодически, действительно является частью естественного цикла. Но это естественный цикл, это должно, когда это раз в 100 лет происходит, как бы, а не каждый год. Это уже связано с климатическим кризисом. И хоть и каждый год это постоянно перемещается по республике, потому что территория большая. И вот конкретно в этой деревне, мне кажется, там многие, ну, как, по крайней мере, как они говорили, то очень многие вообще впервые как бы, вообще, как бы все это видят и сталкиваются напрямую. Понятно, то есть никакого опыта нету, техника безопасности как бы там вообще не слышали. Тем не менее, это куда безумство храбрых поем мы песню, да, при всем при том, что там перед ними какая-то такая абсолютно даже не, которую невозможно постичь размеры монстра, да, они все-таки пытаются что-то делать, но в итоге что могут, то и делают. И активная позиция, она меня очень сильно подкупила и тронула, на самом деле, да, то есть есть такой традиционный русский вот этот вот пессимизм и пассив, все очень плохо, типа, да.
Авось
А
сгорит.
вось, да, вось горит, да. Ну да, то есть как бы мы тоже, в принципе, абсолютно ни у кого не было никакого там опыта или какого-то особого подготовки. Я имею в виду, в съемочной группе у нас там не было никаких специалистов, прошедших. За 3 года я так и не удосужился. Как-то тоже, наверное, русский авось как-то. Мы следовали за героями, но, видимо, не всегда это была хорошая идея, потому что герои сами не очень иногда не понимали, что они делают. А так как все было еще на якутском, мы еще не всегда понимали, что они говорят, то есть знали еще меньше, чем они. Как, поэтому иногда были удивлены, да, там, в каких-то ситуациях, там, вот, как вот вы говорили, с первой встречи, либо когда договаривались вроде ехать в какой-то лагерь, где должны быть люди, работающие в лесу, оказывается, если надо ехать через огонь, вообще ничего не видно.
А вот по поводу якутского языка, вы говорите, что вы не понимали, то есть у вас не было какого-то фиксера, человека, который говорил и помогал вам, или вот как шло, так шло?
В принципе, там все в основном говорят по-русски, если надо. Дети уже похуже, мне кажется, говорят. Ну вот взрослые, старшее поколение, они все еще говорят как по-русски. Ну хотя, ну то есть там в школе все-таки все по-якутски, это якутская такая деревня, все на саха. И я настаивал сам, то есть это была такая моя инициатива, что так как ну, это их язык, на котором они говорят, что фильм должен быть на саха. Ну, это, опять же, такой был фильтр, чтобы люди на камеру не объясняли ничего. Такое документальное кино, не телевизионное, а люди не очень привыкшие. И чтобы они вот как-то отпустили немножечко и просто начинали жить, это был такой, ну, в принципе, на самом деле, неплохой стратегический момент, потому что, ну, когда начинали снимать, просто просил про камеру не говорить и в камеру ничего специально не говорить. И они так как знали, что я ничего не понимаю, и начинали как-то между собой сразу разговаривать, и о нас забывали обо мне, и уж тем более о французском операторе, который и по-русски не говорит. То есть, там, как выбрал этот Шалагон, это самая маленькая деревня из трех, которые вот в какой-то момент так остались такой финальный выбор. А она тупиковая, там нет какой-то трассы, где проезжают дальнобойщики. Люди там случайно не оказываются, грубо говоря. И там есть какая-то чистота, наверное, из-за этого. Поэтому, да, я, конечно, с большой любовью вообще к ним и с теплыми воспоминаниями.
Там был в самом начале момент, когда он говорит, включи новости. Мальчик включает, сначала идут там типа федеральные новости, Якутск все нормально, пожар не угрожает, потом он переключает дальше, на якутском языке уже начинается непосредственно, что действительно пожары угрожают всем.
Там все рассказано, на самом деле, в фильме. Просто некоторые там, ну вот почему там вот так мало в фильме о том вот конфликте между правительством, грубо говоря, и местных. Там все сказано, по-моему, как бы отношение какое-то колониальное через законодательство, да, вот эти контроль, зоны контроля, где зоны без контроля. Как это все происходит, вот как бы фильм показан, и итоговые последствия, когда ну, там 90% пожаров приходят с этих зон контроля, так называемых.
А мне, наоборот, показалось, что у вас очень такая тонкая, очень аккуратная линия проведена. Ну, как это не выглядит пошло? Это же можно было пошло сделать. Типа, вот, там власть бросила людей. Но мне кажется, люди, которые смотрят ваш фильм, они и так, ну, как бы, они в теме, они понимают, они, ну, им важно.
Ну,
да?
Мне кажется, русские, там, русскоязычные люди, знающие Россию, русскую культуру, понимают, что в России очень сложно критиковать власть, тем более людей там запугали уже из поколения в поколение этот страх перед властью, он есть, и вот эти те зерна, которые они позволяют себе все-таки как бы сказать, чтобы было понятно, это уже там какой-то тоже маленький героизм, но просто западные, грубо говоря, там люди, которые привыкшие, что можно спокойно критиковать, ругать, хаять власти, и нужно это делать, с чем я абсолютно согласен. И им кажется, что вот как-то мало это показано в фильме, просто ну, не очень понимают реалии, наверное. Люди не позволяют себе, и люди боятся. В экранном времени это, может быть, не очень много занимает времени и места, но это было желание, да, скорее фильм погружение в опыт вот этих людей, местных жителей, которые проживают такое дымное и огненное лето.
Но вы очень красиво делаете акцент, у вас там внезапно появляются портреты там то Путина, то там местного регионального главы, там плакатик «Все для людей» или «Лучше для людей».
Люди важнее там как-то.
Или да, люди важнее, да.
Что-то такое, да.
А почему, ну глупый вопрос, я понимаю, простите, пожалуйста, но правда, а почему фильм называется «Рай»?
Постоянно спрашивают, это сарказм, типа, или нет, это не сарказм, это абсолютно в прямом смысле этого слова. Рай – это то место, в котором мы живем, наша маленькая планетка, и другого никакого нет, это невыдуманное какое-то место, куда надо попасть, а это в том месте, где мы сейчас живем, и ну, вот от нас зависит, будет ли это рай или все это превратится в ад, что, опять же, последний год подтверждает, что можно очень быстро превратить все в ад. Большого ума не надо. Как потом это все остановить, вот это все сложнее. Поэтому, ну, это такой, да, маленький посыл быть заботливее к тому месту, в котором мы живем, и окружающему миру, да.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.